Приветствую вас, уважаемые зрители. Напомню, сегодня мы с вами путешествуем по духовно-просветительскому центру Патриаршее Подворье. И предметом нашего интереса в первую очередь является масштабная экспозиция «За веру царя и отечества», посвященная русско-японской войне и Первой мировой войне. Наш экскурсовод, заведующая музеем Духовно-просветительского центра Патриаршее Подворье, матушка Наталья Шилкова. Матушка, мы остановились на начале Первой мировой войны. И вот в этой витрине обращает на себя внимание две фотографии. Калежский секретарь почтовой службы, фотография мирного времени, а дальше этот же человек, но уже в военном мундире.
Да, война накладывает определенные... так скажем, изменения вносит в жизнь каждого человека, каждый делает какой-то выбор, да, служить или не служить, воевать, не воевать, кто-то может ведь и как-то дезертировать, сбежать, спрятаться, да, уйти от ответственности. Но тем не менее, начало этой Второй Отечественной войны, как ее называли в то время, оно было, конечно, воспринято у русского народа. Был взлет патриотизма, патриотических чувств и везде, и в том числе на Урале. И, конечно же, люди, не задумываясь, они пошли защищать свое отечество, свою веру, и, конечно, воевали за своего царя. Поэтому обычный коллежский секретарь почтовой службы стал военным. Люди, вот здесь видите фотографии ополченцев 695-й пехотной оренбургской дружины, тоже Урал. Вот их отправляют на фронт, вот их родственники, мать, дочка с ополченцем рядышком. Все уже в форме, готовы идти на фронт. В глазах их решимость. Здесь вы видите ополченческие кресты для воинов православного вероисповедания. Но не только православные сражались за наше Отечество, конечно. Для неправославных был вот знак ополчения, иноверцев. Носились они на головных уборах.
Вот на это хочется обратить особое внимание. То есть если человек принадлежал к православной церкви, он носил крест. А если он был другого вероисповедания, его не заставляли носить крест, который он не мог надеть по религиозным убеждениям. И был разработан знак, приемлемый, видимо, и для иудеев, и для мусульман. Но тоже с надписью «За веру царя и отечества». Вот этот знак. Потрясающий пример и доказательство веротерпимости России того времени,
которая объединяла огромное количество народов и не ущемляла никак их интересов, не говорила, что государственным языком у нас должен быть русский или английский, например, язык. К сожалению, война, как бы она ни была воспринята, приносит свои беды. Началась война, начались жертвы. Земля Восточной Пруссии, как сказал Уинстон Черчилль, была обогрена русской кровью, щедро пролитой за общее дело. И вы видите фотографии как раз после боя. Кто это? Русские, французы? Это сложно сказать. Скорее всего, Восточная Пруссия, скорее всего, это русские солдаты. Но одним из первых погиб, получил смертельное ранение в первые же дни войны князь императорской крови Олег Константинович Романов, сын знаменитого поэта, великого князя К.Р. Романов. И остальные его братья потом будут живыми сброшены в шахту под Алапаевскими. А он вот в 14 году, в августе, получил смертельное ранение и погиб. Но какие слова он сказал перед своей смертью? «Я так счастлив, так счастлив. Это нужно было. Это поднимет дух в войсках, произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь царского дома». Действительно, люди скорбели, понимали, что не одни крестьяне сражаются за Отечество, сражаются и представители царской династии. И вот уже в 15 году выходит вот эта уникальная книга «Князь Олег». Она также представлена библиотекой имени Белинского города Екатеринбурга. Редкое издание, сейчас есть, правда, его репринты, но это вот подлинное издание. Видите, какой он был красивый, очень одаренный человек, писал стихи, розу, великолепно рисовал, обещал быть выдающимся человеком. Здесь вот Георгиевский крест, так как он получил святого Георгия.
Ну, надо сказать, что он и стал выдающимся человеком, как многие его родственники. Вы упомянули шахту под Алапаевском, ведь они разделили мученический подвиг святой великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, были ее спутниками. Матушка Наталья, вот у нас, к сожалению, мало времени. Здесь есть и котелок солдатский, и гильза от артиллерийского снаряда, и ремень с пряжкой гренадерских полков русской императорской армии, и солдатская кобура для револьвера системы «Наган». То есть очень много подлинных экспонатов. Вот здесь еще сигнальный горн с мундштуком и морской бинокль фирмы «Карл Цейс» с чехлом. То есть действительно поражает обилие подлинных экспонатов. Но кроме того, фотографии лица того времени.
Да, мы пожелали сделать как один из фрагментов этой экспозиции именно экспозицию с лики войны. Люди, которые сражались за веру, за царя, за отечество, но шли они в бой именно за эти три идеи. Во главе нашей доблестной армии в 1915 году встает государь-император Николай II. Говорит он замечательные слова: «С твердой верой, милость Божию, с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины и непосрамим земли русской». И пока государь был во главе русской армии, мы были непобедимы, мы шли к конечной победе, мы должны были получить различные, так скажем, и поощрения за это, да, вы знаете, какие по соглашениям должны были к нам перейти территории после войны. Россия должна была стать самой сильной державой мира, которая, к сожалению, вызывала зависть, почему-то и до сих пор вызывает зависть у всего мира. Вот. Но я думаю, что царь Николай, он до сих пор молится за землю русскую и является нашим главнокомандующим.
Спасибо, матушка Наталья. Уважаемые зрители, время этого выхода в эфир подошло к концу. Будут и другие. Оставайтесь с нами.